Дзел з Прагі аглядальнік Расійскай службы Радыё Свабода Ефім Фіштейн і з Менску аглядальнік Беларускай Свабоды Валер Карбалевіч. Перадачу падрыхтаваў і вёў Сергей Наумчык. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Далей у нашай праграме «Вольная студыя» гутарка з Віктарам Шалкевічам. Пасля агляд званкоў на свабоду, якія паступілі на працягу тыдня. Пры канцы гадзіны ў доследах свабоды працяг аналізу наступстваў эканамічнага крызісу. У наступнай гадзіне перадача падрыхтаваная на замову грамадскага рэдактара, эканаміста Тацяны Вайтовіч, аб магчымасцях дапамагаць жывёлам, якія трапілі ў бяду. Чарговае радыё эсэ Сергея Дубаўца «Як бараніцца» і дайджэст перадач «Начной свабоды». Ну, а зараз вольная студыя. Гостем гарадзенскі актор, бард Віктар Шалкевіч. Яму 9 лютага споніцца 50 гадоў. З ім сустрэўся Міхай Скобла.
Віктар, калі мы стэлефанаваліся з вамі напярэдадні нашай гутаркі, вы ўвесь час знаходзіліся на рэпетыцыях у сваім тэатры, прычым да позняга вечару. Якая прэм'ера чакае гледачоў гарадзенскага лялечнага тэатру ў вашым бенефісным спектаклі?
Па-першае, я чалавек, як высветлілася, вельмі сціплы. Я гэтага абсалютна не хачу, гэта раз. Другое, ну, сука, бенефіс, это что это, увесь доход у суме там 15 000 рублёв. По-третье, я сапраўды ніякий не ведучий, оказывается, просто актер вышэйшай категории, потому что есть еще выше, есть еще ведучий майстер сцены и далі. Але гэта мне не тычыцца. Я лічу, что эта ситуация вельмі нормальная, потому что калі пачынаеш нешта там рабіць, прыходзіць нехта, віншуе, кветкі, это так, это... Я глядзеў много раз 50 год, это было вельмі уныло. Во всіх гэта больш паходзіла на рэпетыцыю пахавання, чым на юбілей. Я быў на рэпетыцыях, толькі на рэпетыцыях другіх. Мы проста рэпетыравалі новыя старыя рэчы, успаміналі, таму што ў нас адбудуцца зараз два канцэрты, у сэнсе, у мяне і маёй групы, адзін у Менску, другі ў Гародні. Жаднага бенефіснага спектакля не будзе, таму што адна справа, гледачы могуць прыйсці паглядзець спектакль так, от купіць білеты, а ўбачыць мяне, дэшчы, калі я співаю, так это вот, гэта не кожнаму ўдаецца, таму от мы рэпетыруем.
Зразумела. Віктар, вы пасля заканчэння беларускага тэатральна-мастацкага інстытута гадоў 5, здаецца, працавалі ў гарадзенскім драмтэатры. Нават 7, так?
Так.
Там жывая сцэна, жывыя людзі, як бы беспасярэдні кантакт з публікай. Чаму ўсё ж вы, актор, бясспрэчна фактурны, я хацеў бы гэта падкрэсліць, звязалі сваё жыццё з тэатрам лялек, дзе зусім іншыя умовы і магчымасці?
Лёс быў такі. Просто ў 85-м годзе пачалася перабудова. Вось, мы там маладыя артысты пачалі, значыцца, узбухаць у тэатры, таму што і нам было не вельмі даспадобы, напрыклад, што, ну, як вам сказаць, што прыехала некая група, такія старыя людзі, так сказаць, а мы хацелі малады, мы хацелі нешта рабіць, хацелі нешта іграць. Ну, мы пачалі паціху бунтавацца. Ну, выніку гэтага бунта мне трэба было проста нармальна сысці, таму што народ пачаў, так сказаць, кіраўніцтва тэатра пачало мяне есці пакрысі, вось, пачало всякія гадасці рабіць. Ну, і я сышоў у культ асвету училішча, дзякую дырэктару Сергеечку, што ён мяне прыняў. Ну, і папрацаваў уже там 3 гады, я перайшоў у лялечны тэатр. А што Колю Андрэева, Мікулу Андрэева, я знаў даўно, мы вывучыліся ў тэатральным інстытуце, я на курсе Андроцька, я на курсе Бутакова. Ну, і прыйшоў нармальна, цікава. Наш спектакль тутэйш, адзін з самых лепшых спектакляў.
Гэта я таксама магу пацвердзіць, але з таго часу ўжо прайшло вельмі шмат гадоў. Ці не было за гэты час спробаў і жадання вярнуцца на драматычную сцэну?
Так я вяртаўся на паўстаўкі. Калі Валер Мазынскі рабіў гэтага самага п'есу Дудрова Уладзіміра Рагнеда, я там іграў, потым зараз іграў варшаўскую мелодыю. Я зараз скажу, што тэатр проста вогуле не цікава. Ну, у лялечным крышку цікавейшы, а ў драме вогуле проста, ну, не цікава там, не цікава.
От мне гэты момант незразумелы якраз. Ну, чаму з лялькамі цікавей?
Ну, лялькі гэта зусім другая магчымасць, разумееце? Можна так гаварыць, а можна так гаварыць, а можна яшчэ нешта. У лялечка, лялька гэта лялечны акцёр, ён больш універсальны, ён больш прыдумае, яго больш, так сказаць, гэтых знаходак, больш масак, больш штампаў, што называецца. Наш у драматычны тэатр.
І яшчэ адно тэатральнае пытанне. Вось вы згадалі, як у свой час паўставалі ў гарадзенскім драмтэатры. Адносна нядаўна мы назіралі бунт актораў у Купалаўскім тэатры. І гэта мела станоўчы вынік. Міністэрства культуры вярнула ў тэатр Мікалая Пінігіна, які перад гэтым вымушаны быў працаваць за мяжой. Цяпер усе чакаюць яркіх, цікавых спектакляў у Купалаўскім. Але тэатраў у Беларусі цэлых 26. Як вы лічыце, колькі ў нашай краіне тэатральных рэжысэраў здольных здзіўляць і ставіць аншлягавыя спектаклі?
Ой, я не ведаю. Усё залежить от того, какая сумма грошей будет в этот спектакль укладена. Разумеете, самое парадоксальное, что наш театральный, наша Академия Мастерства теперь на каждый год выпускает столько режиссеров, а когда запросить головных режиссеров в тот самый Городинский театр и шукать 10 на боку, 10 из Латвии выписали, откуда я уж навод не веду.
А чему так? Своих режиссеров шмат, а...
Это пытание господара Матвейчука, министра культуры, мне сдается. Вот это все треба пытаться не у меня, а у них. А по-другому, вот это все актерские бунты, ну это с пункту глядения, так сказать, человека сбоку, это, конечно, все вельми смешно. Это такие внутритеатральные разборки, а по-другому, ну не треба уже с Колей Пенигина робить такого мученика и святого. Ах, Боже, вернулся. Коля у Купаловском театре, в принципе, працевал, как запрошенный режиссер. А то, что он вернулся, ну так его треба было 10 год назад вертать, я не ведаю. А по-третье, самое классное, это одно, когда ты приезжаешь в театр, так, светанулся, поставил вот этот спектакль и поехал себе. А другая справа, в этом театре жить каждый день. О, и тут я Николаю не позаздрущу, конечно.
У свой час у вас было несколько интересных ролей у кино. Я тут нагадаю назвы фильмов с вашим уделом. «Слезы блудного сына», «Плач перепелки», «Мед осы», «Солодкое пекло кохання». Чому все ж с кино у вас не склалось? Мне сдается, что актор Шалкевич, фактурный актор Шалкевич, смог бы вытягнуть, ну, любой сериал.
Не ведаю. Дякую, конечно, за слово. Не ведаю, чему не склалось. Все нормально. Что тычется Беларусь фильма, то венцом моей немецкой карьеры, я завсюду там у каждого в неких фильмах играл неких немцев, венцом немецкой карьеры был фильм «Добролюбова плач перепелки». Ну что ж, ну сыграл я 4 сторонки немецкого тексту. Рассказал я, дякую Богу, все нормально. Ну а с Виктором Маслюком, конечно, праца, я маю на увазе «Слезы блудного сына», и далее это было вельми цікаво. Ну, это такое было экспериментальное кино. Ну что, мы зробили, и он отримал там пару, по-моему, призов на международных фестивалях, и все. Зараз он зусім другий, я зусім другий, у него другие задачи по житті у меня. И не треба тут размениваться. Мне кажется, что я как раз нашел свое место в этом житті, и все вельми добре. А нема горшей, по-моему, бядоты, чем играть у дурных сериалах. Это просто, а особливо у тих, которые идут по этим по телебачению. Я их не гляжу и принципово не гляжу. И не гляжу просто тому, что это не цікаво.
Виктор, а чому, як ви лічите, вам доверяли виконувати роли немцев? По-моему, у вас вельми сапраўднае белорусское обличье.
А, починається. У меня фактура такая была. Коли бы молодые, худые, это значит, и приезжали в некую вёску на натуру, подходили завсюды жыхары, якія яшчэ памятлі, казалі, о, добрый день, вы знаете, немцы такие, как вы были, высокие, горбоносые, это про меня.
Сапраўдныя арыйцы.
Конечно. Вот. Это теперь уже, так сказать, гады берутся. Ну, что же вы хотите, все нормально, так и треба.
Ну, годов гэтых не так и шмат. 15 лютого отбудется ваш юбилейный концерт у Менским палацы профсоюзов. Чым новеньким порадуете столичную публику?
Ну, як тем новеньким? Як-то это будет своеобразный творческий отчет за 50 лет. Ну, порадуем чем-нибудь, господи. А что вы хотите сейчас новенькое? А старенькое вам уже не интересное? Ну, справа в том, что нечто я новое написал, нечто мы новое проспеваем. Есть у этой дате некая такая, конечно, своя магия. И про эту магию вы доведаетесь, конечно, на концерте.
Ранее у вашем активном репертуаре присутничали песни, какие можно было поднести до жанру политической сатиры. Та же баляда про товарища Сапегу, чи та же песня про российскую наставницу Жбийска, якую съел белорусский волк. Теперь у вас трохи иншие темы и сюжеты. С чем это связано? С цензурой, чи с вашей уластной творчей эволюцией?
Да неправда, все засталось. Погляды мои на жизнь не изменились, дякую Богу. А творчая эволюция, это может быть куды? Это только у Бога, так сказать, левый, те правый. Все засталось. Просто с пункта влежения 50 годов некоторые речи сдаются уже не цікавые. А писать 100 песен на ту самую тему так само никто не будет. Есть понятие одно, закрыть тему. Так, написал и все. Ну что, написал хамскую ладу. И что далее? И что писать? Написал «Кухарчиные дети». Написал «Блюз великий костричник». Все, тема закрыта практически. Для меня, принамсі. Ніхто другий повинен этим займатися. Нічого не змінилося. Просто з одного боку, звісно, проходить молодость, але з другого боку, проходить мудрость. такая нормальная, и просто хочется писать про нечто зусім уже крышку другое.
Ваш отказ нагадал мне дзённиковый запис одного поэта. Учора вечером написал верш про кохання.
Да,
закрыл тему.
Тему, кажу, и он закрыл тему для всех, я закрыл эту тему для себе просто.
Віктор, я чув ваші шпєви і у концертній залі, і у былой нямецкій кірші, і на подворку вязкої хати у бочках на радзіме Василя Быкова. Для вас сапраўды немає значення, з акустикой заля ці без акустики, ёсць добрый мікрафон ці нема. Што треба для того, каб Шалкевич кудысьці прийшов, убачив і заспяваў?
Да нічого не треба, господи. Потрібна, по-перше, публіка, яка в гэтым хоць нешта разбирається і шурупіць. Зараз ми просто у теперішній ситуації, ми вимушені, публіка вимушена шукати тих виконавців, які є задовольняються, виконавці, ту публіку, яка його задоволить, якого зрозуміє, ось і все. Один йде до другого, і нічого тут такого в цьому нема. Я не відаю, співати всюди комфортно. Головне просто не йти у розріз з тим місцем, у яким співаєш. Ні з природи, ні з людьми, навіть ні з закускою і випівкою на столі.
Скільки слухачів повинно бути у той залі, перед якою повинен виступати Шалкевич?
Ровно стільки, скільки у той залі місця.
І для одного, і для двох співати?
Ну, я не веду, де ви знаєте, залі на одного, на одну місце. Такої залі просто не буває. Хоча бувають часом такі інтимні моменти у житті, коли співаєш для одної особи.
Хочу пожадати вам, як мага найбільш таких концертів. І хіба апошнє. Гади два тому у гутарці на нашим радіо ви призналіся, що пишете книгу про старі, а тепер непотребні речі, і будуєте дом на вісці. Дик, ті дописалася книга і ті добудувалася хата?
Ну, по-перше, книга дописується, книга буде мати назву «Реквієм по непотребних речах», і саправди, гэта, у книзі буде 19 або 20 розділів. Я думаю, що смело можу сказати, що третю частку книги я написав уже. У книзі буде про все, про старую батькову попругу, і про закинутий хутор за вёскою Горнастаєвичі, і про машинку, яку я нас у дитинстві стригли, і про мотоцикл «Усход 2М». Ось це така вельми класна книжка буде. І я веду, де її видадуть, і як вона буде виглядати. А по-друге, так, дом стоїть за поречем. Стоїть дом покритий стрехою. Ось засипаний пісок під фундамент. Зараз під весну вже будемо класти подлогу, вставляти вікна, і зроблена на полову печка. Піч, ну, руська печка. Велика такая нормальная, хорошая вязковая печь, якую я хотел всю жизнь.
Ви слухали передачу «Вольная студия». Міхась Скобла гутарив з бардом і актором Городенського театру «Лялік» Віктором Шалкевичем, якому 9 лютого сповняється 50 годов. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў і смс-повідомленняў за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Бакуншык.
Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев подписали погоднение об створении помеж Беларусью и Россией одной региональной системы супротиповетерной обороны. Так само было принято решение про российский рубель, как региональную резервовую валюту. На тему белорусско-российских дочинений наступные выказывания слухачов.
Лічу, што стварэнне сумесных з Расіяй супрацьпаветраных сіл – вялікая памылка. Калі ёсць неабходнасць такія сілы ствараць, дык гэта трэба было рабіць у саюзе з Украінай, Польшай, Літвой, Латвіяй, а не з Расіяй, якая і з'яўляецца галоўным агрэсарам. Гэта пацверждае напад Расіі на Грузію ў жніўні 2008 года. Лічу, што нема чаго рабіць Беларусі і ў складзе ОДКБ. Я не бачу там ніякага нашага інтарэсу.
Впервые при Медведеве решили вопрос с нашим союзом. Я считаю, это очень великое дело. Этот союз нам очень нужен, потому что в его основе это поддержка Белоруссии.
Дається в Білорусі навіть не заважили номінальну історичну подію апошніх дзён, якою обачно і розважливо обмірковують. Це здача суверенітету і незалежності країни або отдання її Кремлю під заклад з неявним російським рублем, АДКБ, російським узброєним чином і так далі. Не треба бути дельфійським оракулом, каб не бачити гэта. Хто гэта не заважає, історія розсудить. Росія, старейший брат, купляє васала. Валерій Шевченко, Новополь.
О каком союзном государстве и единой валюте Беларуси и России можете идти речь? Мы, белорусы, уже жили в союзном государстве с Россией 70 лет и знаем, что это такое. Из бывших республик, входивших в состав Советского Союза, ни один руководитель государства на такое не пошел. Чтобы уничтожить свой дом, свое независимое государство, предать свой народ. Александр Григорьевич Лукашенко, вы уже давно находитесь в зоне действия российского капкана. Еще шаг, и он сработает. Остановитесь, пока не поздно. Владимир Песковский, город